незабудущие глаза Орешникова, прошлись по ним. «Недавно любопытный у меня произошел разговор», — громко начал Уваров. «Приезжала ко мне одна ленинградка, химик. Она заводами искусственных белков занимается. 10 лет пробивала эту идею. Здоровье на нем потеряла. 2 тома переписки своей показал. Куда только не добиралась. 10 комиссий работали. Совещания, статьи в газетах, 2 начальников главков сняли. Один от нее инсульт получил. В итоге добилась. Рассказывает мне, глаза сияют, сама изможденная, руки трясутся, типичный фанат. Но умница. И дело полезное. А все-таки послушал я и спрашиваю, что было бы, если бы не боролись? Сама по себе идея ваша пробилась бы?» Подумала она и честно говорит, «Наверняка пробилась бы». «Когда?» «Годик наду», — говорит, «позже». «И вот я думаю, сколько она людей от дела отрывала. Такую сумятицу вносила, сама все эти годы потеряла. А правда ли это?» «В каждом деле есть своя инерционность, свой период. Зачем насилие применять? Был ли смысл в стараниях, в кипении этой особы?» «Задачка была, как сказал Орешников, не в один вопрос. Из тех, что и ответа точного не имеют, и всех задевают. Да еще был в ней некоторый намек к Лосеву относящийся». В квартире у Уварова и на завтра в Лыкове время от времени Лосев чувствовал на себе незабудочный взгляд и никак не отзывался. Присутствие Орешникова не вызывало у него напряжения. Он и прислушивался, не ловил каждое слово, жест, не следил за собой. Это чувство свободы удивляло и радовало. Давно прошли те времена, когда Лосев судил о людях по их должности. Орешников, маленький и лысый, был похож на гнома. Слыл он службистом, но, кажется, неплохо разбирался в людях. Действовал не торопясь, осторожно, привлекал мягкостью, говорливостью и был приятно сентиментален. Ему сразу понравился этот городок с его игрой заросших лопухами улочек, спусков к реке, дощатыми заборами и полегшими на них яблонями. Орешников родился в такой же старинной провинции, в Старой Руси, которая была сожжена, разбита в войну, и теперь, увидев Лыковский гостиный двор с рядами, которые еще сохранили название, пряничный, квасной, кожевенный, он вспомнил довоенный старорусский гостиный двор и прослезился. «Провинциальные наши городки, помяните мое слово, станут дороги своей провинциальности, стремиться будут сюда, в эту тишь, в малолюди». Слушали его почтительно, и Журавлев удивился, почему Лосев не подхватил любимую тему. Новую площадку для филиала Лосев показывал, ни на чем не настаивая. Позволил Грищенко бронить ее, жаловаться на грунт, на узкие подъезды, на растянутые коммуникации. Он не возражал. Тактика Грищенко была ему понятна, так же, как и одобрительное молчание Уварова. «Видите, почему мы настаивали на прежнем месте?» Так же, как и понятно было, что все делается для Орешникова, для которого, как и для Грищенко, вопрос о переносе суда строительства был решен. Не возражал Лосев, когда Орешников предложил чуть сдвинуть пятно застройки к Предтеченским воротам. Полуразваленные ворота, которые Орешников, подумав, нежданно-негадно разрешил восстановить за счет филиала, что вызвало восторги Журавлева и Чистяковой и причитание Грищенко. «Кому, блин, кому клин, кому просто шиешь?» Это Лосев понимал. Орешников приехал, уточнил, следовательно, меры приняты, лично подобрал новое место, наилучший выход из положения, и товарищей подправили, и посчитались с ними. Восстановление же Предтеченских ворот — серьезный ответ на статью. Учли критику, ответили делом. Понимая все это, Лосев мог бы проявить радость от нечаянного счастливого приобретения, поблагодарить, показать, как умно это, и, кстати, реставрированные ворота украсят западный район города и помогут быстрее снести скособоченные барачного типа дома 30-х годов. Глядишь, и получил бы добро. Он же оставался озабочен, рассеянно утешал Грищенко. «Ты же понимаешь, ты должен понять». «Ты должен понять и реставрировать», — обращался Грищенко к себе, смиренно склоняя лохматую свою голову. То есть тебя, Грищенко, надо повесить, и ты должен понять, как это необходимо. Если тебя повесить, то это нам полегчает. Пойми, Грищенко, ты человек разумный, широкий. Давай свою шею, ты ж знаешь, как мы тебя ценим». Все смеялись, громче других Сечихин, которому накануне попало. Причина льстивых слов и улыбок Сечихина была Лосеву так удручающе ясна, словно Сечихин был прозрачен. Насквозь было видно любое движение его душевного механизма. И милые уловки Грищенко, его хитрости, тоже Лосеву были ясны и не доставляли того удовольствия борьбы, как прежде. В школе произошла заминка, не могли найти Тучкову. Журавлев неприметно шепнул об этом Лосеву. «Как же так, как же так?» — повторил Лосев, чему-то тревожась. Он подошел к Уварову и Орешникову и извинился. Учительницу экскурсовода еще не нашли. «Татьяну Леонтьевну?» — спросил Уваров. «Не будем ее ждать, не стоит. Сергей Степанович сам сообщит, не хуже». То, что Уваров знал ее имя, отчество и произнес их сразу, словно думал о ней, было неожиданно. Лосев покраснел, как застигнутый врасплох. Он видел, что все смотрят на него с острым интересом и ничего не мог поделать с собой. Некоторое время картину разглядывали молча, тактично, выжидая мнения Орешникова. Он не спешил, жмурился, мурлыкал свое загадочное «хурды-мурды», потом спросил неожиданно: «Нос, как вам?» И каверзно подмигнул Лосеву. «Я-то думал, солидное полотно», — не удержался Сечихин. «Да, с размеры подкачали, это вы точно подметили», — сказал Орешников так, что все засмеялись. «Эх, Лосев, Лосев, что ж вы раньше-то не доложили? Это ж редкостный ансамбль». Лосев посмотрел в незабудочно чистые глаза Орешникова. «Это теперь оно вам нравится», — произнес он без вызова, грустно, но все равно вышло дерзко. «У тебя нет оснований так говорить», — строго сказал Уваров. Но Орешников миролюбиво рассмеялся. «Кто его знает? Может, и есть. Попытаться следовало». «Пытался», — сказал Лосев. «Звонил вам в Москву. Не соединяют, не положено». «Это бывает. Все равно не оправдание». Грозно перебил себя Орешников, но, не встретив ни согласия, ни уступчивости у Лосева, перешел на тон, не сулящий ничего хорошего. Все вытянулись, замерли, стараясь в эти минуты ничем не привлечь внимания. «Куда ж вы, товарищи, смотрели? Ждали, пока газета подправит? Что, сами не могли разобраться? В результате стройку затягиваем. Придется ответить за это. Да разве допустимо в наше время замахиваться на художественные ценности? Красоту в наших городах создавали и отбирали великими трудами, и не от жиру, как полагают некоторые товарищи. Красоту такую беречь надо, это богатство, это, между прочим, валюта, работаем плохо, руки заняты, в ладоши хлопаем». Проговорив в таком духе, Орешников также внезапно успокоился и любезно попросил Лосева рассказать про картину. Утренний свет, движение воздуха над водой, движение красок, игра теней, переходы зеленого цвета, кусок кирпичной стены, как открытая рана, как плоть дома. Краски это они движут воздух. Остаков соединил деревья и реку с причудливым этим домом в одно целое, создал гармонию природы и фантазии человека. Повторяя фразы Тучковой, он ощущал приятный их вкус, движение ее губ. В глубине картины из темной зелени блестело ее лицо. Оно вдруг задрожало, и он увидел ее там, на кладбище, и себя в бешенстве, обуянного злостью. Все же он несправедливо обошелся с ней. За что? Почему? Прошло всего 2 дня, и он же перестал понимать себя. Но думал он об этом спокойно, как о накладке, какая бывает в служебных отношениях. Пора было кончать пояснение. Он безошибочно почувствовал этот момент, но продолжал, жалея, расставаться с Таней.